Глава 9.
«Облонского карету!» —
сердитым басом прокричал швейцар. Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего. Но как только карета выехала на улицу, и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика, увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки, впечатление это разрушилось. И он начал обдумывать свои поступки и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне. Что скажет Кити? Но Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их.
— Как я рад, — сказал он, — что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее и бывает. — Хотя она мне и сестра, — продолжал Степан Аркадьевич, — я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ее очень тяжело, в особенности теперь.
— Почему же в особенности теперь?
— У нас идут переговоры с ее мужем о разводе. И он согласен. Но тут есть затруднения относительно сына и дело это, которое должно было кончиться давно уже. Вот тянется 3 месяца. Как только будет развод, она выйдет за Вронского. Как это глупо, этот старый обычай кружения Исаи или Куй, в который никто не верит и который мешает счастью людей, —
вставил Степан Аркадьевич.
Ну и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое.
— В чем же затруднение? — сказал Левин.
— Ах, это длинная и скучная история. Все это так неопределенно у нас. Но дело в том, она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его знают и ее знают, живет 3 месяца, никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли, потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости. Эта дура, княжна Варвара, и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойно, достойно. «Налево, в переулок, против церкви!» — крикнул Степан Аркадьевич, перегибаясь в окно кареты. «Фу, как жарко!» — сказал он, несмотря на 12 градусов мороза, распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу.
«Да ведь у ней дочь, верно, она ею занята», — сказал Левин.
«Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, наседкой», — сказал Степан Аркадьевич. «Занята, то непременно детьми. Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую книгу и никому не говорит про это, но мне читала, и я давал рукопись Варкуеву. Знаешь, вот это издатель, и сам он писатель, кажется, он знает толк. И он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что это женщина-автор? Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем, ты вот увидишь. Теперь у ней девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята.
Что же это, филантропическое что-нибудь?
Вот ты все хочешь видеть дурное. Не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер, англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, белая горячка, и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках. Да не так свысока деньгами, а она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию. А девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее.
Карета въехала на двор, и Степан Аркадьевич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьевич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен. Но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх за Степаном Аркадьевичем. Наверху, у поклонившегося как близкому человеку лакея, Степан Аркадьевич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Варкуев.
— Где они?
— В кабинете. Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьевич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьевич заходил за трильяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет в блестящем освещении, выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая, прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивую полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. «Я очень рада», — услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которую он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трильяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном разноцветно-синем платье, но не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое, привлекательное, чего не было на портрете.